Простая история.
Приветствую всех слушателей на волнах Радио ВОС. В эфире очередной выпуск программы «Простая история». И сегодня мы с вами начинаем заключительный цикл наших программ. Не пугайтесь. Заключительный – это не означает, что нас ждет условных три программы, я говорю вам до свидания. Нет. Заключительный – почему? Потому что мы с вами закладывали встречу радиоприемников про династию Романовых. И кто помнит мои программы, которые выходили первыми, я разделил историю династии Романовых на три группы, на три периода. Это короткий достаточно период, 70-летний почти, с 1613 по 1682. Второй период, который мы с вами закончили, с 1682 по 1801. И вот мы сейчас с вами начинаем третий период, с 1801 по 1917 год. До того самого момента, когда император Николай II отрекается от российского престола в пользу Временного правительства. Ну, если уж быть точнее, то не совсем так, но тем не менее династия Романовых перестает существовать именно в марте 1917 года. Но я не буду сейчас подробно забегать вперед, потому что у нас будет еще свое время и свое место для этого. Я скорее расчерчиваю вам, соответственно, периодизацию данного исторического времени, если угодно. Мы с вами в прошлый раз встретились в прямом эфире и обсудили, как раз так уж хорошо совпало, что мы обсудили с вами большой период, второй, с 1682 по 1801. Поэтому сейчас я этим заниматься не буду. Обычно, когда у нас с вами идет какой-то конец эпохи, я подвожу итоги и делаю какие-то выводы. На этот раз звезды сошлись очень удачно, поэтому мы с вами это дело перенесли в живое общение. Ну или, по крайней мере, в диалог со мной, как кому больше нравится. Поэтому теперь я все равно для тех, кто по тем или иным причинам эфир не услышал, рассказываю очень кратко о том, что нас с вами ждет. И сегодняшний эфир я построю таким образом. Я не буду подводить итоги, чтобы не повторяться, а я, исходя из того, что у нас с вами на дворе 19 век, я попробую построить наш эфир так. Мы с вами попробуем понять, куда мы вступили. То есть, с чем Россия вступила в 19 век. И первое, что я хочу сказать вам, первое и очень важное, 19 век – это, конечно, цифры 1800, и то с 1801 по 1900, если брать именно правильное понимание, что такое век. То есть очень многие как раз на рубеже 20-21 веков 2000 год считали началом 21 века и третьего тысячелетия. На самом деле нет, 2000 год как раз уже был завершающим в 20 веке, во втором тысячелетии, как кому больше нравится. То же самое и с 1800. 1800 год – это как раз был завершающий год 18 века. А вот 1801 год – это уже старт 19 века. И вот теперь я хочу обратить ваше внимание вот на что. Во многих учебниках, во многих исторических документах, справках, материалах и прочих-прочих работах 19 веком принято считать эпоху с начало правления Александра I до как раз свержения монархии, до 1917 года. В некоторых случаях есть поправки, особенно в учебниках, такого толка, что период там, 19-й, начало 20 века. Особенно как раз это было связано, например, с эпохой правления двух последних императоров, Александра III и Николая II. И во многих периодизациях писалось конец 19-го, начало 20 века. Но я должен отметить, что обывателями, и не только ими, было оговорено следующее, что 19 век — это все, что связано с империей. То есть документально 19 век закончился в 1917 году. Но это, конечно, не так. Но поскольку наш с вами период, который мы будем рассматривать, связан именно с таким моментом, с моментом монархии, то мы с вами об этом как раз будем говорить именно так. И почему, наверное, еще принято считать, что 19 век — это как раз именно до падения, до свержения монархии, это потому что все, что было связано с государственным правлением, с даже этикетом и культурой, все это было еще той эпохой 19 века. То есть до такой степени, что, например, все превосходительства резко закончились в эпоху временного правительства, я уж молчу про советское. Все ваше сиятельство и ваши светлости также. Все, соответственно, обращения из серии словоерсов, а это для особо одаренных, кто знает, что это такое, это приставка, точнее, окончание «с» в обращении, когда, например, говорят «пожалуйте-с», то есть «сударь» или «сударыня», «пройдемте-с», ну и так далее. Все вот эти вот вставки, которые пишутся через дефис и «с», это и есть так называемые словоерсы. Это такой уничижительный момент. И они тоже закончились именно с падением монархии, а не с тем, когда неожиданно вдруг календарь перевернулся и стал 1901 год. Нет, 20 век, конечно, привнес свои коррективы, и даже конец 19-го, но, тем не менее, нас с вами ждет очень интересная эпоха. Эпоха, которую мы с вами очень все, наверное, помним и любим. Почему? Ну, любим, наверное, не все, но я, например, ее очень люблю. И до такой степени, что для меня как раз считается самым расцветом России именно 19 век. Мы с вами об этом будем долго-долго говорить. Сейчас такая вводная часть и вводный наш эфир. Вводная наша программа про, соответственно, то, чего нас с вами ждет. Почему, собственно, я считаю, что 19 век является самым важным и таким, что ли, вершинным, да, если угодно, кульминационным в истории России в целом, а уж тем более в правлении династии Романовых в частности. Дело в том, что Екатерина, от которой мы с вами сейчас, в общем-то, недалеко ушли, заложила, как мы с вами говорили недавно, довольно большой пласт культурных ценностей, духовных и прочих. Несмотря на то, что революция во Франции, волнения, связанные с Емельяном Пугачевым, неожиданные волеизъявления Новикова и Радищева, все равно какие-то задатки культуры, в какой-то степени свободы слова, действия и сильного и всего остального были заложены так крепко, что мы с вами должны зафиксировать, что, наверное, именно это и послужило основой тому, что 19 век впоследствии стал по-настоящему просвещенным во всех направлениях. И более того, принято считать, что классическое образование, я имею в виду не образование крестьян или рабочих, а именно образование такое, которое впоследствии стало по-настоящему, что ли, культовым, именно с точки зрения науки даже, тоже было заложено именно с конца XVIII века. И тот язык, о котором разговаривали светские люди, и те, соответственно, произведения, которые писались, и те научные открытия, которые впоследствии пошли, все это было вызвано именно всплеском этой свободы, когда неожиданно вдруг выяснилось, что мы можем. Можем. И, конечно, я должен здесь отдать должное, простите уже за такую тавтологию, но, к сожалению, по-другому не скажешь. Вот к какому моменту. И, к сожалению, от этого мы с вами не уйдем. И снова включается рубрика «Имхо». Почему? Потому что программа авторская. Поэтому «Имхо», простите, советские граждане, простите, советские историографы, простите, советские ценители всего и вся, простите, российские ценители советского всего и вся. Но я делаю еще одно громкое заявление как историк. То, чему нас учат и учили, не совсем корректно. Что я имею в виду? Да, правда действительно такова, что никуда от этого не уйти. Промышленный, государственный, духовный и прочий переворот состоялся позже, чем в других цивилизованных странах, в данном случае Англии и во Франции. Да, мы отставали на 60 лет. Да, крепостное право тормозило процесс. Но строить из этого историческую цепочку, по которой выяснялось, что люди были в тени, а сначала Александр II вывел людей из тени, а уж потом Ленин, ну, как по меньшей мере, некорректно. И мы с вами еще коснемся немножко, я сбегаю вперед, скажу, что наша программа не закончится тем, что мы династией Романовых все закончим. Я сделаю небольшую такую ставку в будущем, переходную в советский период. А вот будет ли советский период или что-то перед этим, не знаю, не буду вас, скажем так, обнадеживать, но, тем не менее, кое-какой мостик я брошу, потому что будет на то повод. И поэтому я должен заметить, что именно в этом плане историографы не правы, потому что, конечно, да, никуда не деться от того факта, что мы с вами действительно отсталая страна все равно. Ну, сейчас трудно сказать, насколько кто отстал, а кто вышел вперед. А вот если брать именно 19 век, то да, есть такой момент, что страна мы немножечко отсталая. Есть тот момент, что мы действительно немного ушли в другую сторону. Но это не связано с крестьянским вопросом. Про крестьянский вопрос мы с вами разбирали пару программ назад, когда я сказал, что Екатерина сделала большую ошибку, не занявшись крестьянским вопросом вплотную, хотя, конечно, хотела. И здесь мы с вами именно в этот момент и понимаем, что торможение именно с этим и связано. Но делать такие поспешные выводы, что Россия тормозилась из-за крестьян, Россия тормозилась из-за решения крестьянского вопроса, не совсем верно. Хотя, конечно, правда в этом есть, но не стопроцентная. Историография советских лет, перешедшая в Россию, показывает, что российский народ был в тени, простой российский народ, просто потому, что, ну вот потому. Но с чем же все-таки Россия пришла в XIX век? А с тем, что поднялся культурный фонд, поднялся даже некий государственный. На международной арене Россия была более чем первой сверхдержавой, несмотря даже на то, что Павел I немножечко свои позиции сдал, но тем не менее очень вовремя одумался, пригласив Суворова для того, чтобы решить вопрос с Наполеоном. И итальянский поход показал очень многое именно в плане как раз того, как действительно ценны настоящие кадры школы Екатерины. И это действительно очень важно. Поэтому и на международной арене, и на государственной, но именно в плане как раз прав, свобод, государственного правления – многого другого, Россия, конечно, имела свои минусы, но по сравнению с тем, что было даже при Петре, она возвысилась. И я неустанно буду повторять, что Екатерина – истинная последовательница деятельности Петра. Именно она. Именно она успела ухватиться, успела прыгнуть на подножку уходящего поезда, успела сделать так, чтобы Россия не скатилась туда, откуда пришла. Потому что дворцовые перевороты могли свести все на нет, на Екатерина. Вот именно Екатерина ухватила за хвост эту удачу и сделала так, чтобы Россия процветала. И это, опять же таки, мой сугубо личный исторический взгляд, о котором вы можете, ну, либо как-то думать хорошо, либо плохо, тут кому как нравится. Это авторская программа, поэтому извините, подвиньтесь те, кто считает по-другому. А если вы считаете по-другому, вот прямые эфиры еще будут, давайте, дерзайте, я люблю исторические споры, давайте. Может быть, когда-нибудь мы с вами до такого и дойдем, а кто знает. Но почему-то пока такого нету, поэтому давайте пока принимать как должное то, что говорю я, не потому что я такой мегаважный и главный, а именно потому что вот такая у меня программа. Да простят меня, повторюсь, те, кто считает по-другому, но такова жизнь. И вот теперь 19 век. Павел I был убит, заговорщиками. Это был по-настоящему последний дворцовый переворот, по-настоящему такой серьезный. Хотя, конечно, переворот версия лайт, просто потому, что это был такой тихий заговор. Но, тем не менее, принято считать, что Александр I, наследник, был в теме, выражаясь по-современному. Он знал, и даже, насколько известно, не мешал. Да, он, конечно, пришел в ужас от того, что произошло. Он думал, что отца скорее попросят отречься от престола, но Павел, человек, который до власти был охоч, ну, просто потому что его долго-долго Екатерина прятала и затмевала собой, естественно, властный мужчина, который к моменту смерти матери или женщины, которая воспитала, возвращаясь к теории, которую я пытаюсь продвинуть, ну, предположим, что матери, к моменту смерти Екатерины хорошо, уже был зрелым мужчиной, настолько зрелым, что к тому моменту это уже считался чуть ли не то чтобы старческий возраст, но близкий к пожилому. 42 года, вдумайтесь. То есть, когда сейчас в 42 года жизнь только может начинаться, да, и мы с вами в этом разбирали как раз через Екатерину I, которая умерла в 46, а в 46 бывает, женщины рожают ребенка чуть ли не первого, то то же самое. Павел I умер тоже, конечно, в таком расцвете лет в 47, лет в 42 зашел на престол. Вдумайтесь, то есть еще энергичный, в общем-то, правитель. Для сравнения, наш бывший президент, побывший 4 года у власти, Дмитрий Анатольевич Медведев, когда пришел к власти, когда его избрали президентом в 2008 году, был энергичным молодым мужчиной 43 лет. То есть, в принципе, недалеко ушел от Павла I. Но Павел был в тени, он уже должен был давно прийти к власти, но пришел только в 42 года. Естественно, ему не хотелось отдавать власть, и никакие уговоры заговорщиков, естественно, не действовали, и ничего не оставалось, как убить Павла. И Александр, который втайне надеялся, что просто Павел отречется и будет сидеть у себя там в Гатчине, как и сидел, будет там заниматься, может быть, армией, муштровать войска, как он, собственно, и любил делать, а Александр будет царствовать. Но вышло, собственно, так, как вышло. Александр пришел к власти, к сожалению, на крови. И кровь, к сожалению, на нем. Хотя, конечно, Александр сам ничего не делал. Но, что удивительно, знаменитые слова, сказанные графом Палиным, который был главным как раз заговорщиком в том, чтобы как раз решить вопрос с Павлом I, заявил знаменитую фразу, сказал, которую, наверное, все помнят, а если не помните, я вам ее скажу: «Довольно ребячиться, идите царствовать». И Александр собрался, взял себя в руки и произнес знаменитую фразу, когда вышел к людям после смерти отца и сказал, изъявил, что император Павел убит, император Павел умер, если быть точнее, про убит, по-моему, все-таки сказано не было. Я ваш император, и при мне все будет как при бабушке. Александр, немножечко коснемся его личности на оставшееся время. Александр был молодым энергичным правителем, точнее, сначала наследником, и действительно чтил свою бабку. Чтил по-настоящему. У них была действительно взаимная любовь. Екатерина очень хотела, чтобы Александр был у власти, и хотела, чтобы Александр у власти был сразу. Но вышло чуть-чуть по-другому. А сам Александр очень любил бабку и отвечал взаимностью ее, соответственно, желаниям. То есть он действительно старательно готовился к тому, что будет царствовать, прилежно учился премудростям правления. И к вопросу о том, чего я когда-то говорил, что у нас по-настоящему подготовка наследника была только после Николая I, когда сам Николай готовил Александра II к власти, не совсем верна. К власти готовили еще и Александра. Тем более, что Александр был действительно прилежным учеником. И он действительно многое впитывал в себя. Причем впитывал еще и с учетом того, что, несмотря на то, что, конечно, просвещение немножечко заглохло из-за того, что власть немножечко повернула в другую сторону, а все равно случилось так, что какие-то просветительские моменты до Александра долетали, и долетали до такой степени, что он действительно старался им следовать. Поэтому, когда он пришел к власти, ознаменовав собой по-настоящему новую эпоху и 19 век, получилось, на мой взгляд, очень энергично, и действительно новые веяния подули с такой скоростью, что просто трудно себе представить, какие бывают эти самые скорости. И вот, наверное, здесь про Александра я пока остановлюсь. И в следующей программе о нем уже буду говорить и об Александре, и о его первых шагах. А пока, буквально за оставшиеся пару минут, я, во-первых, хочу напомнить вам, что прямые эфиры-то будут, все равно будут. И я очень надеюсь, что вы все равно накопите вопросы. Я жду от вас их, жду с большим нетерпением и очень хочу, чтобы вы наконец-таки со мной поспорили. А если и не поспорили, то, по крайней мере, попытались позадавать мне вопросы на тему, что я думаю. Но для этого как раз есть у нас с вами три способа связи. Это телефон радиостанции 8 800 100 ровно 0015. Это WhatsApp, мобильный номер 8-903-707-26-71 и электронная почта radiosobaka.radiovoz.ru. Жду от вас каких-то подвижек, потому что то, что пока ко мне приходило, это либо какие-то отдельные программы короткие, я по-прежнему помню Дмитрия и Екатерину из Нижнего Новгорода. Если вы думаете, что я про вас забыл, нет, я про вас помню, но пока нужно подобрать действительно материал и идею. Но я вас помню, поэтому если вы думаете, что я раз как-то упомянул вас и сказал, что да, у вас классная заявка, и ушел в закат, нет. В закат я не ушел. Разговор, вторая была заявка, которая мне очень тоже заинтересовала. Это про эпоху Петра I и про моду. Но что я хотел бы здесь сказать вам? Я не помню человека, который прислал эту заявку. Это была какая-то дама. Я забыл, как даму зовут. Честно признаюсь, к сожалению, я помню, что была дама. Если вы меня слышите сейчас, слушаете этот эфир, то я очень прошу вас простить и, наверное, заявку эту вынужден отклонить вот по какой причине. И это не стало отказов модного радио для тех, кто ценит юмор 90-х и программу «Хмурое утро» на радио «Серебряный дождь». Нет, это не стало отказов модного радио. Это действительно мой осознанный выбор, и я объясню сейчас почему. Мы с вами все незрячие и слабовидящие. Сам я ведущий, слабовидящий. И рассказывать вам о моде, об одежде я не имею никакого представления, не могу, просто потому, что надо видеть ее. Вот есть тифлокомментарии, это дело профессиональное. То есть если со мной согласится поработать кто-то из тифлокомментаторов, то такой эфир я проведу. То есть если я найду человека, который со мной вкупе согласится найти время, возможность прийти сюда и провести этот эфир и рассказать о том, как выглядит одежда, которую носили при Петре Первом, прям со всеми подробностями, то тогда да, я такой эфир проведу и сделаю такой быт и нравы петровских времен и одежду, которую носили тогда люди. Но если такого человека я не найду, и времени, соответственно, с ним тоже не найду, то, простите, это мой честный ответ. Поэтому вопросы, мысли, желание поспорить, мнение на какую-то тему я приветствую. А вот внешние факторы, вот как раз, что носили и так далее, к сожалению, нужен зрячий. Я буду правдив и честен с вами. Но что-то я затянул эти лирические моменты про прямые эфиры, но сказать это было важно вам. Поэтому пока на этом я сделаю паузу. Мы передохнем, встретимся с вами через неделю и поговорим об Александре Первом и начале его правления. А на этом я прощаюсь с вами. С вами был Павел Ленов и программа «Простая история». До новых встреч и до новых историй, в которых мы с вами будем разбираться вместе.
Простая история.